Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем эфир на радио «Спутник». Данил Гусельников и Игорь Ивановский. В студии Игорь, привет.
Привет, Данил.
Продолжается военная операция, спецоперация вооруженных сил России по защите Донбасса. Прошедшая ночь вновь оказалась неспокойной для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
К сожалению, это так. Украинские войска минувшей ночью 9 раз открывали огонь по Луганской народной республике и обстреляли 6 населенных пунктов. Об этом сообщает представительство ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По данным все того же представительства, в городе Первомайск повреждены 12 домов и газопровод среднего давления, а в Кировске повреждены 2 дома и линия электропередач. Что касается ДНР, то там в центре огня оказался поселок Шахты имени Абакумова. Он был под обстрелом украинских войск. И также, к сожалению, не обходится без погибших. Глава Мордовии Артем Здунов выразил соболезнования родным офицера-уроженца республики Виктора Исайкина, который участвовал в российской спецоперации в Донбассе и погиб. Ему было 40 лет. Далее цитата из сообщения о том, что Виктор Иванович — это кадровый военный полковник, который до конца остался верным воинской присяге. Об этом написал глава региона в своем Инстаграм.
Понятно. То есть речь идет о продолжающихся обстрелах Луганской Народной Республики и, собственно, как и Донецкой Народной Республики, а также о том, что, значит, есть вот погибший в данном случае. Кстати, достаточно высокое звание, полковник, да, что, в общем...
Да, высокое звание, но я хочу еще раз обратить внимание наших слушателей на то, что информации по погибшим, по раненым, по попавшим в плен доверять слепо нельзя, потому что сейчас идет очень мощная кампания, которая организована, да, и Украиной, и странами НАТО, как говорится, и поэтому... К любым цифрам нужно относиться настороженно и верить только проверенной информации. Например, той, которую сообщает Минобороны России. Ну и также расскажу про ситуацию, которая складывается на подступах к Мариуполю. Там по-прежнему тяжелая обстановка, там продолжаются бои. Об этом сказал глава ДНР Денис Пушилин. Он также добавил, что вооруженные силы Украины не дают создавать гуманитарные коридоры для эвакуации местных мирных жителей. Далее небольшая цитата. «Уже много очень обращений, даже от международных организаций, о помощи выехать из Мариуполя. Но, к сожалению, пока ситуация не будет полностью под нашим контролем, выехать будет проблематично», подчеркнул Денис Пушилин. В общем, я напомню, что... одной из ближайших целей, которая стояла перед ДНР, перед в том числе и российскими военными, это взять Мариуполь в кольцо. Вот пока там из-за того, что техника находится в жилых кварталах, и из-за того, что мы стремимся всеми силами минимизировать человеческие жертвы, пока это сделать вот не совсем получается, насколько я понимаю.
Давай еще одну новость обсудим с ведущим аналитиком Агентства политических и экономических коммуникаций Михаилом Нижмаковым. Михаил Игоревич, здравствуйте. Хотим поговорить с вами про выступление Джо Байдена, да?
Международный взгляд, да. Здравствуйте, Михаил Игоревич.
Здравствуйте.
Вот смотрите, американские войска не будут вступать в конфликт с российскими военными на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден в обращении к Конгрессу. Он заявлял такое не раз и не два, но знаете, что меня смущает? Вот Германия, например, она тоже говорила, что мы не будем поставлять оружие на Украину ни под каким предлогом. А через некоторое время мы в новостях читаем, что Германия таки решилась и собирается поставлять Украине вооружение. Вот как вам кажется, позиция Джо Байдена в отношении американских солдат, она действительно неизменна? Или что-то может, не знаю, стрельнуть в его голове, может быть, Конгресс надавить и так далее?
Ну, все-таки поставки вооружения — это, так сказать, менее рискованный и менее затратный во всех смыслах для той же самой Германии вопрос, чем вероятность каких-то столкновений в рамках вооруженной операции. Поэтому понятно, что просто из этих соображений больше вероятности, что Байден будет следовать той линии, которую заявлял еще в прошлом году по вмешательству в данную ситуацию, именно вооруженным путем, которую он подтвердил сейчас, да, и которую озвучивал в прошлом году. Стоит учитывать также, что все-таки со стороны, по крайней мере, значительной части избирателей в самих США также линия на некое вооруженное вмешательство в этот конфликт, ну, скорее всего, не будет, по крайней мере, сейчас достаточно популярной. А все-таки сегодня, да, в этом году должны пройти промежуточные выборы в Конгресс США в ноябре, поэтому вмешательство в какой-то конфликт, да, не вполне понятный американским избирателям, но тоже не в интересах Байдена, тем более, что позиции Демократической партии США и так достаточно шаткие.
А вот то, что отправляются военные в Польшу, Румынию, Латвию, Литву, ну, в страны НАТО, это решение приветствуется в Америке?
Ну, во-первых, в данном случае Байдену нужно продемонстрировать, что все-таки как-то он реагирует на кризис вокруг Украины, реагирует в том числе на критику со стороны как минимум части республиканцев, которые обвиняют его в том, что он отдает инициативу Владимиру Путину на постсоветском пространстве, что тот опыт, о котором Байден говорил все время, да, свой международный, он почему-то не работает в условиях вот такого большого кризиса международного. Поэтому, чтобы показать, что Америка что-то делает, да, он, так сказать, идет на вот этот жест, на отправку подразделений на восточный фланг НАТО. Ну и кроме того, все-таки усиление восточного фланга НАТО – это старая тема, да, тема, которая как минимум с 2014 года обсуждается и в США, и в ряде стран Альянса, да, в той же самой Британии, особенно активно. Ну и, наконец, так сказать, направление войск в эти страны, это на перспективу еще и возможность открытия там новых военных баз, что предполагает, возможно, некие новые заказы для американского бизнеса для того, чтобы все это строить и создавать. Ну, то есть, как бы это можно обыграть, по крайней мере, в интересах
Байдена. Да, собственной страны. Михаил Игоревич, про Владимира Зеленского тоже не могу не поговорить. Дает он интервью различным зарубежным изданиям. И, в частности, говорит, что встреча с Владимиром Путиным возможна. Ходят, опять же, слухи, что встреча между делегациями России и Украины может состояться сегодня, но Россия, по словам Зеленского, должна прекратить бомбардировки. Вот на ваш взгляд, насколько велика вероятность второй встречи, что она состоится вот уже, ну, если не сегодня, то завтра, и насколько велика вероятность того, что эта встреча приведет к каким-то конкретным результатам? Они просто поговорили и разъехались по странам консультироваться со
своими лидерами.
Да. Со своими лидерами, да.
Ну, встреча делегации так или иначе состоится, поскольку переговоры продолжаться должны. Другое дело, что вопрос, действительно, состоится ли это в ближайшее время, это далеко не факт, поскольку прошлые переговоры, по крайней мере, публичными какими-то итогами не закончились. Поэтому все-таки весьма вероятно, что пауза между прошлыми переговорами и будущими, она может даже несколько затянуться. Но, тем не менее, затягивание конфликта все-таки в данном случае не в интересах ни одной из сторон, поэтому к переговорам придется вернуться рано или поздно.
Не уверен насчет, значит, того, что не в интересах одной из сторон. Вот на взгляд некоторых экспертов, я не знаю, подтвердите ли вы или опровергнете, Михаил Игоревич, но есть некие потенции к тому, чтобы украинская сторона затягивала переговорный процесс, так или иначе. Это было видно и на первом этапе, когда, значит, после согласования Гомеля, да, как место встречи, там были сообщения о том, что добраться не могут, и там и как-то иначе поехали, чем предполагалось. Так и сейчас, вот вроде как российская делегация на месте, а украинская пока, ну, только заявлениями о том, что готовы встретиться, отвечают.
Да, ну, тактически, да, для этого есть основания, да, так считать, поскольку действительно с самого начала, хотя украинской стороной было заявлено намерение вести переговоры, вопрос о выборе площадки, да, претензии к площадке проведения, которая высказывалась украинской стороной, это было действительно больше похоже на некий предлог для того, чтобы взять вот эту паузу.
Сейчас-то тоже нужна будет какая-то пауза, потому что, ну, предыдущая, получается, у нас встреча была 1, да, марта, правильно я? 28 февраля, да? А другая уже на 2 марта назначена. Успели ли проконсультироваться делегации, там они разъезжались, да, для того, чтобы с президентом России, с Зеленским поговорить? Схватило ли 2 дня? Успел ли Зеленский со своими кураторами проконсультироваться, что дальше делать?
Ну, проконсультироваться наверняка они успели. На другое дело вопрос, насколько выгодно с точки зрения интересов Зеленского, с точки зрения интересов его западных партнеров проводить именно сейчас эту встречу, или, на их взгляд, это стоит провести позже. В принципе, стоит повториться, что сами по себе переговоры, да, так или иначе к ним придется вернуться, но вопрос, когда. Действительно, есть, скажем так, возможные политические мотивы, которые могут подталкивать официальный Киев держать эту паузу дольше, которые могут подталкивать к этому, так сказать, поддержке такой позиции его западных партнеров. Да, не секрет, что распространено мнение, что российская военная операция якобы может, скажем, забуксовать, да, если будет продолжаться дольше, и что этим можно будет воспользоваться в интересах как, возможно, Киева, так и западных держав. Но тут, да, если мы говорим о мотивах, например, да, тех же самых Соединенных Штатов, стоит учитывать, что чем дольше продолжается нынешний кризис вокруг Украины, тем больше вот той же самой оппозиции звучит вопросов Байдена, почему это затягивается, почему все действия США, да, и заявления ни к чему не приводят, да, так сказать, где результат. Поэтому так или иначе...
Ему тоже невыгодно особо затягивать. Михаил Игоревич, мало времени у нас остается, если можно коротко. Вот в Нью-Йорке, в Генеральной Ассамблее ООН состоится голосование по проекту резолюции о ситуации на Украине. Вот от этого что-то изменится, если вот эта резолюция, допустим, будет принята? Если изменится, то что?
Ну, вряд ли здесь изменится что-то принципиально. По сути дела, о пакетах санкций со стороны США и их союзников уже было заявлено, и, да, судя по всему, через какое-то время могут быть заявлены какие-то новые антироссийские меры, да, на уровне отдельных держав, да, пусть даже не масштабные, а дежурные, чтобы показать, опять же, своим...
Ну и, соответственно, дежурный характер, видимо, будет носить вот эта резолюция, проект резолюции по ситуации на Украине, за который хотят голосовать в Генеральной Ассамблее ООН. Михаил Игоревич, спасибо вам большое. Спасибо. Михаил Нижмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций, в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
И давай вернемся к обсуждению текущей обстановки в Донецкой и Луганской народных республиках. К нам сейчас присоединяется к нашему разговору общественный деятель с Донбасса Андрей Пургин. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Андрей, вы в Донбассе сейчас находитесь, правильно я понимаю?
Да, в Донецке нахожусь.
Да, как там обстановка, как ситуация? Как прошла ночь?
Ну, ситуация тяжелая, обстрелы продолжаются. Донецк, в общем-то, вернулся, ну, условно, в лето 2014 года. Хаотические обстрелы, попадание снаряда, в общем-то, по практически всему городу. Это касается и Горловки, и, в общем, других крупных городов, которые находятся, ну, в прямой дальности выстрела тяжелого вооружения. Вчера были погибшие, вчера очень серьезно было обстреляно несколько районов. Есть обстрелы градами и так далее. Вот. Но, то есть на сегодняшний день ситуация тяжелая. В общем, количество погибших не очень большое, потому что в городе довольно мало людей, мало транспорта, не работают торговые центры, очень короткий рабочий день у супермаркетов продуктовых. И это, в общем-то, спасает от большего количества мирных граждан, которые могли бы погибнуть.
А вообще, как со связью, с электричеством,
с продуктами в магазинах?
С продуктами, наконец, да, вот как...
Ну, все, в общем, как и должно быть, да, около 200-250 тысяч остаются без воды. В одном месте как бы воду ремонтируют, в другом происходят проблемы. То же самое, связь местами падает, ее поднимают. То же самое там с, ну, продукты питания страдает, видимо, ассортимент сейчас, насколько я понимаю, затруднен завоз, плюс, насколько я понимаю, все ждут, что какие-то послабления будут на таможне, то есть ввозные, вывозные пошлины, особенно ввозные, там со стороны Российской Федерации, там Мишустин давал распоряжение, и, в общем-то, все ждут каких-то изменений, поэтому те оптовики, которые возили продукты, видимо, немножко, ну, стараются отложить это, чтобы, возможно, сэкономить на вывозных там пошлинах, которые есть в России и так далее. С продуктами больших проблем нет, есть слабая работа на рынках, но это связано с мобилизацией, и фактически до 6, максимум до 7 часов вечера перешли работать в супермаркеты.
Андрей, я хотел поинтересоваться вот такими бытовыми вещами, то есть, условно говоря, сейчас наступает весна, пора, скажем так, по-простому садово-огородных работ, и вижу картинку, которая с Донбасса показывает, очень много частных домов там, естественно. К вот этим работам в нынешней ситуации люди планируют приступать? Какие-то планы на будущее вообще строят?
Ну, безусловно, хотя есть Донбасс, это проблема прежде всего воды, и очень много поселков дачных и так далее страдают от проблем, скажем так, что вода была сейчас, этой воды нет по разным причинам. Республика переживает не самые лучшие времена. То есть, ну, вопросы колодца или скважин стоит остро, это не у всех есть, да, безусловно, люди пытаются что-то вырастить, люди пытаются каким-то способом выжить, и, безусловно, все эти дачные и прочие приусадебные участки, конечно, идет на сегодняшний день работа. Работы уже начинают идти, потому что потеплела у нас ранее, в общем-то, весна относительно. Но и с посевной, конечно, плохо, потому что активные боевые действия и мобилизация привели к тому, что, возможно, вот посевная сейчас начнется или позже начнется, в общем-то, или будет произведена не в полной мере. Ну, то есть, на самом деле, с гуманитарной точки зрения в Донбассе плохо. То есть, опять появились бесплатные столовые, как в 2014 году для пенсионеров. Есть позывы местного оставшегося бизнеса, который кормит детей, потому что школы и детские сады закрыты, и оставшиеся дети, в общем-то, большое было подспорье для родителей, питание в детских садах и школах, это за счет российской там гумпомощи и так далее. На сегодня из-за закрытия детских садов и школ, в общем-то, опять стоит остро вопрос в питании самых малоимущих и так далее. В связи с мобилизацией, в общем-то, остановлено много предприятий.
Андрей.
Остановлено много предприятий, это значит, ну, вы понимаете, это гуманитарная нагрузка на семьи очень большая.
Да-да. Андрей, вот смотрите, я вопрос немного из другой области задам. Когда началась военная спецоперация, одной из главных ее целей, как мы знаем, это освобождение жителей Донбасса прежде всего. Ну и вот лично я ожидал того, что с началом спецоперации именно в ДНР, ЛНР прекратятся и взрывы, и обстрелы, что удастся как можно скорее вытеснить бандеровцев в зону недосягаемости.
Я понял.
Ну и дальше уже как-то действовать дальше.
Можно я поправлю? Я вас поправлю. На самом деле, если смотреть глазами из Донецка, значит, фактически целью спецоперации с Россией было сорвать гигантское и огромное наступление на республике Донбасс и Украины с целью его зачистки. То есть вы сейчас же сами смотрите эти карты, наступления и так далее. Ну, можете считать, что 80% всего боеспособного, все, что есть в Украине, было сосредоточено на линии соприкосновения и готовилось массовое наступление на Донецк и Луганск с целью массовой зачистки. То есть фактически были сорваны планы Украины по массовой зачистке и разгрому республик Донбасса. Если мы будем рассматривать с этой точки зрения, то тогда все становится понятным, что наиболее боеспособные, наиболее серьезные части, наиболее все серьезное вооружение сосредоточено фактически под контролем находящейся сейчас Украины, Донецкой и Луганской областях. Естественно, получается, что очень сложно сейчас развивать наступление и делать что-либо, потому что, во-первых, эшелонированная оборона, три линии обороны, одна из линий третья за 100 километров от Донецка, это строится 8 лет. То есть вы попадаете в эшелонированную оборону, вы попадаете в бесконечные минные поля там, и так далее и тому подобное. Мало того, вы попадаете в наиболее мотивированные, в наиболее злые и в наиболее подготовленные военные части Украины. А спецоперация была сорвана, наступление Украины на республики с целью их уничтожения.
Помнится, в истории есть примеры, когда эшелонированную оборону просто с другой стороны обходили и таким образом решали эту проблему. Несколько срочных новостей, Андрей, я сейчас расскажу. Мариуполь блокирован, об этом заявляет представитель народной милиции ДНР Басурин. Также он говорит о том, что нужно сделать все, чтобы не пострадали люди. И в ДНР надеются, что мирное население сегодня начнет выходить из Мариуполя. Вот такие новости приходят. Андрей, можете ли как-то прокомментировать?
Я даже вот уточню вопрос моего коллеги. Вот смотрите, Мариуполь блокирован, ну, взят в кольцо. Получается, бандеровцы, войска ВСУ находятся в самом городе и располагают технику, как я понимаю, в жилых кварталах. Ну, то есть делают все для того, чтобы точечные удары стали невозможными без того, чтобы пострадали мирные жители. При этом они против того, чтобы создавать гуманитарные коридоры, выпускать гражданских лиц из городов, которые находятся в кольце. Вот что в такой ситуации делать-то?
Ну, это очень сложный вопрос. Я добавлю тоже, опять-таки, кроме Мариуполя, да, действительно создаются предпосылки для огромного кольца. То есть на сегодняшний день из Мелитополя несколько колонн движутся, прошли Васильевку, движутся в район Павлограда, в район Новоселовки. С севера это район Изюма и южнее. То есть если это будет замкнуто, то вся огромная группировка будет замкнута вот в таком гигантском кольце от Харькова до Мелитополя. Что касается того вопроса, что вы задали, да, напоминаю, что как бы в 2014 году мы сознательно, скажем так, инициировали выезд мирного населения с территории Донбасса. То есть на тот момент беженцев только на территории России было более 2,5 миллиона человек, это по самым скромным подсчетам. Украина поступает ровно наоборот, то есть они запирают жителей в городах и фактически пытаются оборонять города, прикрываясь мирными гражданами. Там есть даже беспрецедентное заявление. Мэр Чернигова запугивает собственное население и рассказывает о том, что они не могут выехать нигде, потому что выезды все из города заминированы, если вы поедете, вы взорветесь. То есть это абсолютно, да, такая тактика есть, они занимают, ну, вариант Кёнигсберга, по большому счету. То есть это большие потери, то есть это вход в город и зачистка его, скажем так, вручную, да, то есть потому что другого варианта нет. Ну, возможно, переговоры, возможно, еще какие-то варианты. Да, это, в общем-то, попадение в очень сложную ситуацию. Очень сложно заходить в город, где фактически жители являются живым щитом. То есть этих людей делают заложниками для того, чтобы получить картинку для Запада и так далее. И не так давно даже Кличко, в общем-то, потом было дернут, видимо, кем-то из Германии или еще, то есть даже Кличко, в общем-то, заявлял о том, что Киев блокирован со всех сторон, хотя это неправда, для того, чтобы удержать жителей Киева, не выезжая. Вот. Эти все позиции во всех городах. Во всех городах фактически максимально стараются не выпускать жителей для того, чтобы этими жителями защищать, ну, прикрываясь ими, защищать город.
Живой щит. Андрей, полминутки у нас остается. Вообще ближайшие тактические цели какие сейчас?
Ну, ближайшие тактические цели, честно говоря, не ухудшить обстановку в республиках, потому что она на грани и гуманитарных проблем, и военных в том числе проблем, потому что группировка, стоящая возле нас, все так же является самой сильной и самой мощной группировкой из всего, что Украина могла собрать. Конечно, замыкание Большого кольца, то есть если произойдет замыкание в районе там, Павлограда и так далее, то, в общем-то, ну, будет проще разговаривать уже с теми, кто засели там в Мариуполе и там условном Краматорске, с созданием там гуманитарных коридоров и так далее. Ближайшие цели, возможно, там вмешательство и каких-то иностранных миссий с целью показать, что Украина создает, ну, фактически убивает собственное население.
Андрей, спасибо вам большое. Андрей Пургин, общественный деятель из Донбасса, был на связи в студии «Радио Спутник». Данил Гусельников и Игорь Ивановский работали для вас.